Здравствуйте. Программа «Ищем выход». У микрофона Матвей Гонопольский. Родственники жертв теракта на Дубровке до конца 2006 года подадут в суд на чиновников, руководивших штабом по спасению заложников. По словам сопредседателя организации «Содействие защите пострадавших от терактов» Норд-Ост Татьяны Карповой, у них есть неоспоримые доказательства вины чиновников, и до конца года они обязательно подадут в суд. Многие люди, пережившие Норд-Ост, уже не верят, что прокуратура доведет дело до конца. Официальное расследование — чистая фикция, заявила новым известиям сопредседатель общественной организации Норд-Ост госпожа Карпова, потерявшая во время теракта сына. Прокуратуре некому предъявлять обвинения, ведь вины государства она не признает, а террориста Басаева нет в живых. Дело по теракту на Дубровке будет списано в архив, так и не дойдя до суда. Ну вот, казалось бы, что это эмоции, но Игорь Трунов, адвокат, заявляет о том, что срок следствия по делу о захвате заложников может продолжаться до тех пор, пока прокуратура будет проверять все возможные версии и проводить экспертизы. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России правоохранительные органы не ограничены в сроках предварительного расследования, тем более, что по делу нет подозреваемых, ни обвиняемых. Обвинение не предъявляется, потому что факты, которыми располагает прокуратура, сырые, основанные на них обвинения, может легко рассыпаться. И еще одна важная вещь. Там остался один следователь. Группа была распущена в декабре 2003 года. С тех пор дело расследуется одним единственным следователем Московской городской прокуратуры. Вот такая вот история. Ну вот как-то те люди, которые потеряли своих близких при Норд-Остовской катастрофе, при Норд-Остовской трагедии, как-то не хотят, чтобы по нашей российской традиции это забылось. И они хотят понимать, вот кто виновен в этом всем. Ну, понятно, что у них немного, все сочувствующие, но немного тех людей, которые хотели бы расследования. Просто в силу разных обстоятельств. Ну, действительно, Басаева уже нет. Ну, чего там? Какая-то очень странная ситуация. Так что же все-таки Норд-Ост? Расследование когда-нибудь будет закончено? Или новые трагедии, как Беслан, окончательно вытеснили необходимость окончания следствия и реального названия виновных виновными? Сегодня у нас в гостях Анатолий Александрович Ермолин, бывший начальник оперативно-боевого отделения группы «Вымпел», подполковник ФСБ, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Добрый вечер.
Андрей Солдатов, руководитель сайта агентуры «РУ», журналист, проводивший расследование трагедии на Дубровке. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И Дмитрий Миловидов, член региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост». Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну, давайте как-то поговорим на эту тему, полузабытую, я бы так сказал. Давайте вот начнем с Дмитрия Миловидова. Вот вы начните и расскажите, в чем тут главные проблемы.
Как хорошо написал присутствующий здесь Андрей Солдатов в своей статье, тот, чье имя нельзя называть, не спецназ решает, когда брать винтовки и стрелять, не медики решают, когда хватать носилки и бежать выносить пострадавших людей. Это решает штаб в соответствии с законом о борьбе с терроризмом от 98 года. Там все четко расписано. Поэтому наши вопросы не к рядовым спецназа. Низкий им поклон и присутствующим здесь ветеранам. Эти ребята выполняли боевой приказ. Они уничтожили, согласно приказу, террористов, а затем, нарушая боевой устав, который запрещает им подходить к заложникам, они вернулись в зал, выносили наших близких, сами травились. Мы видим упоминание материала дела, что многих доставили в больницы после этого. Они делали все, что могли, выносили наших близких, оказывали помощь. На кадрах хроники мы видим, как они выносят их из зала. Выносят правильно, ребята подготовлены. Низкий им поклон. За что многие из них погибли в Беслане, непонятно. Мы задаем свои вопросы к штабу. Кто это? Имен мы, конечно же, не знаем. В соответствии с тем же законом, их имена не оглашаются. В материалах уголовного дела содержится масса материалов, свидетельствующих, что подготовки к спасению заложников не было. Плана эвакуации не было. Следствие, в отличие от дела Беслана, так и не провело ситуационную экспертизу. Мы сейчас работаем над выяснением виновных. У нас уже убит один свидетель. Убита Аня Политковская. Но это нас не остановит. Последние слова Ани Политковской, которая находится на последней странице нашего доклада, НОРТОС неоконченное расследование. Что мы позволим им завтра? Те же люди, которым не дана была оценка после НОРТОСа, они руководили штабом в Беслане. Жертв стало больше. Что мы позволим им завтра?
А почему вы считаете, что в Беслане руководили те же люди? Вот те же просто.
Для этого достаточно поднять прессу. Там уже эти люди в открытую называют себя, правда, многие утверждают, что они узнали о своем назначении через неделю. После событий были такие случаи, что людей задним числом объявляли участниками штаба контртеррористической операции в Беслане. Ну, такой же бардак, в принципе, был в Норд-Осте. И журналисты, и специалисты, которые разбирали ситуацию, отмечали, что наличие стало несколько штабов. Свидетели, которых допрашивала прокуратура, в том числе господин Истержимский, отмечали, что мы не знали, кто принял решение о штурме.
Это вы имеете в виду штурм чего? Норд-Ост или Беслан?
Штурм Норд-Ост.
Норд-Ост, да.
Материалы дела есть, вся информация. Есть допросы свидетелей, очень высоких чиновников, но даже они не входили в тот штаб, который принял решение о штурме, о пуске газа, об этом чудовищном эксперименте.
То есть, Дмитрий, я хочу понять, вот что же все-таки для вас остается неизвестным и непонятным? Вот конкретно, это в первую очередь, насколько я понимаю, что был этот за штаб, который реально принимал решение, пофамильно, да? Вот это вам нужно узнать.
Юридическая практика требует, чтобы мы их узнали пофамильно. И если нам это не удастся сделать, наш адвокат будет искать другой путь.
А это охраняется каким-то законом? Это секрет?
Да.
То есть это не, вы не должны знать это, да?
Да, конечно. В соответствии с законом о борьбе с терроризмом от 1998 года, состав штаба контртеррористической операции является закрытым.
А если есть какая-то конфликтная ситуация и к штабу есть претензии, то как решается этот вопрос?
На основании Конституции Российской Федерации.
Угу. Андрей, ну и что, вот все так вот непонятно, и все утыкается, вот именно это главная проблема, вот фамилия этих людей, кто принял решение, кто принял решение о газе, кто сказал, вот пускайте его там во столько-то часов, во столько-то минут, вот это главная проблема.
Ну, это, конечно, очень важно, а тем более, что Дмитрий, в принципе, правильно сказал, что, в общем, состав людей не сильно изменился, потому что, например, господин Прончев, который был от ФСБ руководителем оперативного штаба на Норд-Осте, в общем, в такой же совершенно роли выступил и в Беслане, там уже было два штаба, он туда прилетел в качестве первого заместителя директора и выступал в этом штабе, давал советы. И до сих пор, кстати, его роль не прояснена в ситуации с Бесланом. Но для меня лично очень важный и другой момент. Дело в том, что из-за того, что Норд-Ост, в отличие от Беслана, был сразу объявлен победой, то не было сделано никаких выводов для спецслужб. Фактически получилось так, ну, я общался с теми людьми, которые в то время служили в центре спецназначения, то есть люди, которые проводили, собственно, штурм, они четко сказали, что никаких выводов после Норд-Оста сделано не было. То есть фактически эта операция, поскольку она победа, то зачем же что-то менять?
Не, ну, минуточку. Она была объявлена, собственно, победой для электората, но я думаю, что специалисты, они понимали, что какая-то накладочка вышла, потому что там половина людей перемерла.
Ну вот я специально спрашивал, например, Сергея Шаврина, он депутата Госдумы, а в тот момент он руководил одним из оперативно-боевых отделов, который штурмовал Норд-Ост. Он четко мне сказал, что после Норд-Оста не было сделано никаких выводов на уровне центра спецназначения. Никаких документов не было принято, которые бы как-то корректировали работу спецслужб.
Ну, может, там не документы, может, собрались и сказали, ребят, что-то мы тут это самое, не то сделали.
На самом деле, мы можем видеть результаты этого. Это они, в общем, если, например, вопросы тактики поведения спецназа, в общем-то, для неспециалистов могут быть просто непонятно, но есть какие-то моменты, которые может оценить каждый. Как говорил мне тот же Шаврин, к моменту Норд-Оста в составе центра спецназначения было всего 9 отделов. отделов, 5 отделов у «Вымпела», 4 отдела у «Альфа». При этом 2 отдела все время командированы в Чечню, 1 отдел находится в запасе. Итого 6 отделов. Все эти 6 отделов выехали на штурм Нордоста. В запасе остался всего лишь 1 отдел. Это очень важно. Что получается? Что если происходит 2 захвата симметричных в 2 местах, то людей просто не хватает. На самом деле, это и произошло, то есть не это произошло, но вот эта проблема, она осталась и в Беслане. Потому что когда произошел захват в Беслане, не было создано никаких подразделений региональных такого же уровня, как Федеральный центр спецназначения. Это спустя год после Беслана в Дагестане создали филиал центра спецназначения. В тот момент этого не было. И что мы получили в Беслане в начале? Опять вылетали группы из Москвы, опять тащили кого-то, там, 7-й отдел, если не ошибаюсь, «Вымпела» тащили из Ставропольского края, опять собирали все сборную солянку, получился опять неразберих. Вот отсутствие выводов после Нордоста. Они были совершенно зримы через 2 года.
Хорошо, давайте теперь послушаем Анатолия Александровича Ермолина. Я так с опаской приступаю к каким-то вопросам, я даже не знаю. Ну, так, такую приду. Я не понимаю вашу позицию, просто не знаю ее. Ну, вот давайте спрошу. Ну и как вы это все оцениваете? Это удобный вопрос, потому что сейчас вы скажете, как вы оцениваете, и сразу будет понятно, что вы думаете и на чьей вы стороне.
Что вы себе представляете?
Да, чуть поближе только.
Знаете, с одной стороны, я так немножко издалека зайду.
Давайте.
Можно утверждать, что у нас в стране и у наших спецслужб есть уникальный опыт, потому что вот были 2 трагедии, которые мы пытались решить как умели. Это с одной стороны. Я считаю, что вот как раз и трагедия в Нордосте, и трагедия в Беслане говорит о том, что мы не умеем этого делать. И можно о разных вещах говорить, можно говорить о тактике, можно говорить о том, кто принимал решение о применении, в частности, вот, специальных веществ. Но я бы сказал, что мы не умеем это делать на уровне распределения военной и политической ответственности, во-первых. И, во-вторых, мы не умеем это делать на уровне менеджмента специальной операции. Я вот специально захватил с собой полевой устав правоохранительных служб Соединенных Штатов Америки, где речь идет о менеджменте специальных операций. Вот здесь расписаны все алгоритмы, и я вас уверяю, что это сложнейшее мероприятие. Да? Вот, скажем, вот специальные алгоритмы для боевых структур, специальные алгоритмы для пожарников и спасателей, специальные алгоритмы для медицинской помощи. Это нужно уметь делать. Мы этого делать не то, что не умеем. Мы это делаем несовременно, и мы это делаем с позиции закрытой страны, закрытого общества и закрытых спецслужб. Ну, я могу дальше о политических аспектах говорить.
Почему? Нет, у нас 2 минуты остается, я не хочу вас прерывать, у меня короткий вопрос. Ну, понимаете, конечно, это несколько цинично, то, что я сейчас скажу, но это было только вот, это было все в новинку, понимаете, и Беслан, и... Вернее, и Нордост, а потом Беслан, вот такие вот чудовищные истории, понимаете, они были как-то вот, ну, не каждый день происходят. К ним разве можно было вот так вот взять и подготовиться? Вот я, например, сейчас думаю, какие теракты, не дай бог, конечно, какие теракты могут произойти, там, захват чего... Я даже это представить себе не могу. Ну, самолеты еще как-то научились, потому что самолеты много раз захватывали. А что, к этому обязательно надо было быть готовым? Или вы имеете в виду, что надо было быть готовым после Нордоста перед Бесланом?
Нет. Я уволился в 1994 году. Вот буквально перед началом Чеченской войны.
Да.
Так вот, когда нас переориентировали с разведдиверсионной деятельности на борьбу с терроризмом, и учитывая уровень подготовки офицеров, нам тогда было известно, как это делается во всем мире. Я лично переводил боевые уставы не для кого-то, а вот для нас, для тех офицеров, кто вот с этой новой задачей сталкивался. И все основные алгоритмы принятия решений, все решения по очень четкому распределению ответственности между руководством штаба прекрасно были известны. Более того, мы отрабатывали эти действия, по крайней мере, вот когда я был командиром боевой группы, то есть вот на основании этих уставов, американских уставов, кстати говоря, да, мы отрабатывали и действия в здании, и взаимодействие, и так далее.
Это, то есть это было еще до
Это было известно давным-давно.
Я прошу прощения, извините меня, пожалуйста, Анатолий, просто сейчас давайте послушаем краткие новости, потом продолжим наш разговор. Продолжаем нашу программу. Программа называется «Ищем выход», в студии Матвей Гнопольский. Напоминаю, Анатолий Ермолин, бывший начальник оперативно-боевого отделения группы «Вымпел», подполковник ФСБ, депутат Госдумы, Андрей Солдатов, руководитель сайта «Агентура.ру», Дмитрий Миловидов, член региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов в Норд-Ост». Анатолий Александрович, ну вот вы продолжите, там вы хотели сказать что-то по этому поводу. Значит, получается, что с 1994 года уже, в принципе, было известно, как теоретически подходить к таким вещам, да?
Да, мы уже с самого начала разговора подняли тему, что ключевой темой и ключевой проблемой является, кто является лицом, принимающим решение. То есть, кто руководит специальной операцией. Вот недавно мы приняли закон в Госдуме о противодействии терроризму. Там, казалось бы, все расставлено по своим местам. То есть теперь руководитель территориального органа ФСБ является единоличным лицом, который за все отвечает. Это неправильное решение. Это решение не соответствует тому, как выстроено управление спецоперациями в демократических государствах. Отсюда и возникают... Ну,
а как выстроено?
Сейчас объясню.
Из Москвы должен лететь человек?
Нет. В нормальных странах за все отвечает избранный политик. И вот, не слыша моих аргументов, можно возразить. Мы уже видели, как политики руководили в Буденновске, только мешали спецназу и так далее. Да? На самом деле алгоритм очень, очень простой. У политика, который прибывает, должен, естественно, прибыть к месту захвата заложников, да, у него есть одно главное право, которое ему дают избиратели. Принять решение штурмовать или не штурмовать. То есть вот это политическое решение, оно принадлежит исключительно политику.
А штурмовать это политическое решение или все-таки такое, я бы сказал, военное? Спецслужбистское, в хорошем смысле.
Это политическое решение. Причем спецслужбы, естественно, когда происходит такое мероприятие, они не ждут, и они времени зря не теряют. То есть, когда к месту захвата не только там мэр, губернатор или президент прибывает, да, в зависимости от масштаба бедствия, прибывают спецподразделения, и они начинают отрабатывать свой хлеб. То есть, они ведут разведку, они рисуют карты, и у американцев, например, есть положение о специальном тактическом рубеже. Этот рубеж называется рубеж разграничения полномочий. Вот когда политику доложили, мы готовы, у политика есть право принять решение и дать вперед. Вот если спецназ перешел линию разграничения полномочий, после этого политик не имеет права вмешиваться в боевую часть операции. На мой взгляд, это очень умное решение. Почему? Потому что здесь четкое распределение ответственности. Я, скажем, как командир группы, прибыв, не дай бог, в мой план, я готов исполнить свой воинский долг, но я не хочу принимать ответственность не потому, что я боюсь принимать ответственность, штурмовать или не штурмовать. Меня никто не знает в далеком Беслане. Я для них темная лошадка. У них есть человек, которого они избрали, которому доверяют. Это его крест, его долг и его обязанность.
То есть потому, что он легитимен в данной территории, да?
Конечно.
Потому что он публичная фигура.
Конечно. И он принимает вот это очень сложное решение. Но у него есть, единственное, у одного его есть право принимать это решение. Если говорить про Норд-Ост, то я считаю, что это наш президент. Про Беслан, ну, можно предположить, что президент Осетии. Но если вмешивается центр, то вся ответственность должна перекладываться на федерального политика. То есть на всенародно избранного президента, если вот такой масштаб. Сейчас, мне кажется, вот с новым законом мы допустили очень важную ошибку, потому что мы полностью освободили политиков от ответственности, да, возложив это на спецслужбы. И мы закрыли этот вопрос. И поэтому...
То есть мы это кто? Государственная Дума, я так понимаю, да?
Мы это государство, и это наша страна, которая избрала действующую Государственную Думу и которая приняла такие законы. Угу. Я, кстати, постоянно поднимал эту тему вот на рабочих группах, которые вот обсуждали новый закон. И вот в рабочем порядке со мной очень многие соглашались. Я вот представителям ФСБ говорю, вам-то зачем это надо? Зачем вам нужна вот эта ответственность? Бурные споры, и когда я уходил, мне рассказывали, что эту тему обсуждали. Но резюме было такое. У нас другие законы.
Ну, так я не понимаю, главные ответственные фамилии, которых мы потом никогда не узнаем, согласно действующему законодательству, согласно вот этому закону о терроризме, да, почему именно они должны принимать решение, штурмовать или не штурмовать? Именно почему? Это от, есть такое украинское выражение «недоумкуватість». Я думаю, смысл понятен. Это от непонимания или это для того, чтобы потом так и не было понятно, кто дал приказ?
Военный должен аргументированно доложить гражданскому политику необходимость. Нет, или не необходимость.
Я вас понимаю. Вы мне объясните, почему все-таки принято решение, что это должен делать территориальный ФСБшник?
Я считаю, что это как раз в первую очередь сделано для того, чтобы снять это с политиков. То есть мы выходим в режим такого закрытого авторитарного государства. То есть есть спецслужба, вот она этим и занимается. Пускай она принимает все решения, и мы никогда не узнаем,
а
о такой
политики, системе. А политики не захотели на себя брать ответственность? Или это ФСБшники попросили?
Я думаю, это такая... ФСБшники уверен, не просили. Я думаю, это... Ну, за исключением тех, которые руководят нашей страной.
Понятно. Ну, значит, у меня вопрос тогда... Вот, во-первых, спасибо вам. Интересный очень, так, интересный разговор. Все, что вы сказали, понятно. У меня теперь вопросы к Андрею и к Дмитрию Миловидову. Ну, вот у нас передача называется «Нордос. Незаконченное расследование». Так будет оно когда-то закончено или нет, Дмитрий?
В кулуарах нам говорят... Раз вы ходите, раз вы интересуетесь, раз вы пытаетесь знакомиться с материалом дела, то его так и будут продлевать. Каждые 3 или 2 месяца, в зависимости от ситуации в Генеральной прокуратуре, дело продлевается. Нам об этом не сообщается. Мы находим возможности узнать о продлении. Ну, приведу пример. За все время следствия от силы 2 или 3 раза мы получали официальное уведомление о продлении следствия. Это после каких-то наших действий, каких-то докладов, конференций, пресс-конференций, заявлений в прокуратуру, президенту. Только в этих случаях следователь утруждался прислать нам такие уведомления. Тем продления формальные. Не опознаны тела 4 террористов. Ищутся пособники. Закаев и Дудаев. Просьба не путать с Ахметом Закаевым. Это однофамилец. Ищутся пособники, которые помогали в приобретении автомашин, в снятии квартир. Ищется еще одна террористка, которая уехала из Москвы, не осуществив задуманные руководителем террористов.
Ну так это же правда, там же ищется чего-то, вот это вот все.
Формально,
Закаев,
да.
Дудаев, террористка, машина...
Во-первых, продолжается плановое уничтожение свидетелей и возможных ответчиков за теракт.
Это как понять?
Яндарбиев, Масхадов, может быть, возможно, уничтожен Басаев. До сих пор следствия нет подтверждений гибели Басаева. Его сам подрыва или как это назвать? Об этом тоже разные версии.
Не, ну тоже такая история. Вы хотите, чтобы их не трогали или как их? Всех притащили в следственный изолятор, и они там сидели, давали показания по поводу Нордоста.
Я хочу, чтобы известная фотография агентства «Франс Пресс», подписанная СДКовую террористку, сделанная разными агентствами в разных ракурсах, получила свое объяснение. Куда девались террористы, захваченные при Нордосте? Как это было заявлено бывшим статс-секретарем МВД генералом Васильевым.
Ну куда они девались?
Может быть, Андрей Солдатов ответит на
этот вопрос? Сейчас что говорят?
Ну, у нас цифра террористов, которые зашли в Нордост, она гуляет все это время. И так и непонятно, что будет.
Нет, ну я конкретно, вот эту девку, которую вывели, куда она делась?
Нет ответа.
Нет ответа.
Ну, ее что-то выводил?
Да.
Ну?
Никакого ответа нет. Ну нет, ну это не единственный вопрос, на который нет ответа. На самом деле так никто не смог объяснить, почему террористы не подорвали свое взрывное устройство. Он даже не задал.
Ну, заснули, не
нет.
подорвали.
Нет, я специально опрашивал тех, кого, с кем я мог поговорить, с спецназовцев, которые заходили в зал, еще когда там были живые террористы, задавал прямой вопрос. Была у них... Все заснули? Нет, не все. Была возможность подорваться? Да, была. Многие были в респираторах. Один стоял в респираторе, например, на сцене, плевал все из пулемета. Он мог подорваться? Мог. Почему не подорвался? Нет ответа. На многие вопросы нет ответа. На самом деле, те вопросы, которые вы задаете, например, о том, могли притащить тех организаторов, должны были, конечно. Соединенные Штаты притащили двух людей, которые организовали теракты 11 сентября. Они оба сидят в Гуантанамо. Там неважно, какие уже меры к ним принимаются. То есть это важный, конечно, второй вопрос, какие там меры к ним принимаются. Но Халид Шейх Мухаммед и Рамзи Бин Аль-Шиб, они сидят. Они два главных планировщика теракта 11 сентября сидят. Кроме того, второй момент. Именно если мы говорим о том, что подождите, давайте мы закончим, мы выясним все детали, а потом что-то там скажем вам, именно на этот случай придумана такая вещь, как парламентское расследование, которого, как вы знаете, по Нордосту у нас не было. И не будет, видимо, да? Оно каким-то непонятным образом не было создано, потому что две фракции друг с другом не договорились, еще что-то. Но на самом деле, я думаю, что ситуация, в принципе, как мы знаем, плоха Беслана, потому что отсчета нет. Но по Нордосту будет еще хуже, то есть она и есть хуже. А в силу того, что, например, тот же упомянут уже господин Васильев, который вообще-то был от МВД руководителем оперативного штаба. В общем, ему, естественно, и совершенно нет никакой заинтересованности в том, чтобы в качестве структуры, которая вообще-то должна контролировать спецслужбы, в качестве человека, который возглавляет комитет по безопасности, а это вообще-то его функция, контролировать спецслужбы, ему совершенно невыгодно расследовать собственную деятельность в Нордосте. Потому что все помнят, я не знаю, там, в принципе, память у всех хорошая, что господин Васильев, это был именно он, выступил утром и сказал, что штурм был вынужденный, потому что побежали заложники. Мы вынуждены были пойти на штурм, хотя было полное вранье совершеннейшее. А потом он же заявил о том, что газ никого не убил, и люди погибли не от газа. Естественно, ему совершенно невыгодно что-то тут предпринимать. Поэтому я думаю, что расследование не будет закончено. Никогда.
Да.
Мы наблюдаем бегство людей, которые ответственны за Норд-Ост. Я говорю о Васильеве, о Грызлове. Они сняли погоны и ушли в Государственную Думу. В комиссии по безопасности. Вспоминаем Булгакова. Акустическая комиссия, которая ничего не решает. И никакой ответственности люди за нашу безопасность на самом-то деле не несут.
Да. Анатолий Александрович Ермолин, скажите что-нибудь. Тут какие-то такой разлив пессимизма. Мне это все не нравится.
Это обоснованный разлив пессимизма. Я считаю, что у нас только один выход – это побыстрее перестать быть закрытой страной. Но мы понимаем, что это десятилетие. Я думаю, что в той системе, которая сейчас существует в нашей стране, система со спецслужбами, вообще с политической ситуацией в стране, мы, конечно, правды не узнаем.
Ну, это, вы понимаете, вы так замолкаете, но есть же вполне очевидные вопросы. Следствие это как-то должно быть закончено. Я понимаю, конечно, что лучше подождать, пока все умрут. Ну, все умрут, когда-то все умрем, но как-то пока люди живы, оно существует, и когда будет там кто-то выбираться то ли на третий срок, то ли на первый срок, то как-то все это будет вспоминаться, будут крики на местах.
Я думаю, следствие будет продолжаться, и оно будет продолжаться вопреки нашей власти, прежде всего благодаря тем людям, которые потеряли родных и близких. Потому что это вот именно это те люди, которые сделают все, чтобы следствие не было прекращено. Даже если его закроют официально, они сами будут продолжать следствие.
А какие есть рычаги у вашего общественного комитета, вот у всех этих структур?
Рычаги.
Да.
Закон, который позволяет нам обращаться с заявлением. Этот закон в отношении нас значительно ужался с прошлого года. Президент подписал новый указ о том, что любые обращения к президенту или к государственным структурам могут не рассматриваться в том случае, если по ним принято уже судебное решение. Под этот указ можно подписать все наши заявления. Поскольку было много процессов по Норд-Осту, было много наших заявлений, были отписки судов, отписки прокуратуры, подогнать дальше очень просто. Прокуратура готова отписываться. Президент запрещает рассматривать наши заявления, согласно указу. Мы все равно работаем с адвокатами, мы ищем пути. Давить на международное расследование. Я полностью согласен с Мариной Пак. членом комитета матери Беслана. В том, что мы должны здесь, в России, в первую очередь, разобраться. Заставить нашу судебную систему работать. Нельзя заваливать Страсбургский суд нашими проблемами. Он просто захлебывается. Мы уже четвертый год ждем рассмотрения в Страсбурге наших двух заявлений. При этом мы так не получили приоритета. Мы просто обязаны это сделать здесь. А люди, узнай, на улице незнакомые порой, нам говорят, сейчас не старое время. Вы должны разобраться. Иначе что будет с нашими детьми?
Не, ну как это? Вы должны разобраться. Я все время не понимаю. А как вы можете разобраться, если у вас нет механизмов разобраться? Пожалуйста, Анатолий Александрович.
Ну, я специально не исследовал, не изучал так, как положено, скажем, ситуацию, вот как сидящие рядом коллеги в Беслане. Я могу судить о ней вот из СМИ, из разговоров с друзьями, которые участвовали в штурме. Вот. Мне кажется, на самом деле, что в целом ситуация понятна. И я понимаю родителей, которые потеряли детей, они хотят услышать фамилию, чтобы она была названа. Мне вот, в принципе, ситуация понятна, что произошло. Было принято решение использовать специальные вещества. Сейчас можно сказать, что это решение... Ну, я возьму на себя такую смелость сказать... С точки зрения именно решения было неправильно. Но когда это решение принималось, я не знаю, что докладывали лицу, принимающему решение, и что ему говорили об этом веществе. Потому что, как нам официально говорят, это первый раз так массово применялось это специальное вещество. Вот, поэтому, если бы я был на месте, скажем, лица, принимающего решение, мне сказали, да, вы не переживайте, то есть люди там выспятся и придут в себя, вполне возможно, я бы согласился бы и с этим аргументом и принял бы такое решение. Но по факту мы действительно видим, что люди погибли, а бомба не была взорвана. То есть из этого можно спрогнозировать, что если бы штурм начался без использования отравляющих веществ, то это действительно была бы победа наших контртеррористических подразделений.
То есть вы как-то говорите о том, что то ли бомба была не та, то ли взрывать ее не хотели, то ли был это муляж. Это, кстати, был муляж или настоящая бомба?
Нет, это была настоящая бомба, то-то и странно. А другое дело, что сразу же после событий на редакцию тогда поступали материалы, что шли переговоры, и, в принципе, уже с Бараевым договорились о том, что его как-то заболтали, что-то ему сказали, что он сможет выйти. И вот это как раз один из вопросов к штабу. Если одна часть штаба прекрасно знала о том, что ведутся переговоры, что уже товарищи заболтали, что взрываться они не будут, почему нужно было все это делать?
Ну, может быть, это мы же знаем этот принцип, да, международный. Веди переговоры и готовь штурм. Это вот как-то везде говорится.
Ну, правильно, нужно использовать все возможности, но выбор-то он остается все-таки за руководителем. Как мне кажется.
Это вот опять проблема, кто принимает решение. Дело в том, что военный человек, натасканный, натренированный на такие, скажем, силовые решения, в ситуации, когда ему говорят, ты знаешь, мы можем одержать сногсшибательную победу, да, он, скорее всего, пойдет на этот риск.
А у меня еще такой к вам вопрос. Вот там проблема в том, что использовали этот газ, или проблема в том, что когда выносили этих людей, то не было достаточное количество антидота?
Я думаю, две проблемы. Вот Нордост показал, что, ну, во-первых, этот газ не использовать. Да, это первый вывод, я думаю, который мы должны сделать. А второй вывод, то, что мы абсолютно оказались неподготовленными ко второй части спецоперации, это к спасению пострадавших. Я считаю, что это полное право.
Вот так что эти право. Люди, которые приняли решение использовать этот газ, они не знали, ну ясно, что не захотели.
Я думаю, у них не было этого опыта. Такие, ну, есть такое понятие оперативная совместимость, да. Вот у нас не было отработано никакой оперативной совместимости спецслужб, медицинских служб, спасателей и так далее.
Ну вот, значит, давайте сейчас небольшая реклама, после этого будет рикошет, и мы продолжим наш разговор. Программа «Рикошет», чуть позже ее начинаем. У меня к вам вопрос. Что мешает вскрыть правду о Нордосте? Первый вариант – сопротивление властей, если сопротивление властей 995-8121, или инертность общества 995-8122. Вы думаете, что я другой вас спрошу? Ни в коем случае. Итак, что мешает вскрыть правду о Нордосте? Сопротивление властей 995-8121 или инертность общества, то есть инертность наша с вами 995-8122. Голосование началось.
Программу представляет компания Комстар, объединенные телесистемы.
Продолжаем наш эфир. Идет опрос. Побежали циферки. Что мешает вскрыть правду о Нордосте? Сопротивление властей 995-8121 или инертность общества, которое не требует у властей, чтобы они сказали правду, а смотрит сериалы 995-8122. Голосуйте, пожалуйста, голосование идет активно, там чего-то такое мелькает. Вы хотели добавить, Дмитрий?
А я пока хотел бы проинформировать общество, потому что, может, многие подключились к этой теме только что. Давайте вернемся к материалам уголовного дела. В справке под опросом заложников официально прокуратурой отмечено, что в течение 10 минут у террориста было время на подрыв, если бы было такое желание. То есть применённое спецсредство было видимым, имело запах, то есть провоцировало террористов фактически на ответные действия, но, к счастью, они этого не сделали. И по оценкам той же прокуратуры, минимум 10 минут люди не засыпали. Теперь вернемся к истории применения подобных веществ.
Ой, вы знаете, на историю у вас 2 минуты. У нас новости через 2 минуты.
Я уложусь. Перу. Захват японского посольства, 96-й год. Местный спецназ советовался с американскими советниками по поводу применения подобных веществ на основе опиатов. Им сразу этот вариант был зарублен. Им объяснили, что им нужно будет вести минимум 1000 врачей, которым просто негде будет развернуться. Точно такой же ответ был оглашен 25 октября 2002 года накануне штурма Нордоста одним из сотрудников наших спецслужб. То есть решение принятое не основывалось на мировом опыте. Консультант фильма «Захват Московского театра», профессор Марк Виллис, это университет Дэвиса, прочитал ситуацию Нордоста и разъяснил нам, что те, кто принимал решение, не могли не знать о последствиях применения подобных средств. Опыт у них должен был быть в Шиханах, еще где-то в Афганистане, или еще где-то. Либо они некомпетентны, либо знали, но решили пойти на эксперимент по применению этого высокотоксичного вещества, немгновенного действия, не имеющего антидота. Подчеркиваю, антидот не разработан.
Не имеющего антидота?
Не имеющего.
Так там же вообще не было антидота? Там же говорили, что его мало, не довезли.
То, что называлось журналистами, не разобравшимися в ситуации, налоксон и другие торговые марки, это налорфин, наркан, это наркотическое вещество, которое иногда помогает от спазма дыхания, но имеет свои побочные последствия. Спазм сердечной мышцы при ошибочном втором или, не дай бог, третьем уколе.
Так, точно вы говорите, что антидота против этого вещества нет?
Антидота нет. Это подчеркивалось в материалах дела и сотрудниками больниц. На этом вопросе поставил крест господин Гончаров в своей рецензии, сделанной по просьбе прокуратуры. Это официальное заключение Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».
Понятно. Значит, еще раз напоминаю вопрос, потому что продолжается голосование. Оказывается, антидота не было. Нам же все время говорили, что есть антидот, просто мало его было, мало врачей. Значит, смотрите, что мешает вскрыть правду о Нордосте? Сопротивление властей 995-8121 или инертность общества 995-8122? Новости на эхе. В студии Анатолий Александрович Ермолин, бывший начальник оперативно-боевого отделения группы «Вымпел», подполковник ФСБ, депутат Госдумы, Андрей Солдатов, руководитель сайта агентуры «РУ», журналист, проводивший расследование трагедии на Дубровке, Дмитрий Миловидов, член региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост». Мы говорим о том, будет ли когда-то закончено расследование истории с Норд-Остом. У нас был опрос, что мешает вскрыть правду о Норд-Осте, сопротивление властей или инертность общества. Сопротивление властей 64%, инертность общества 36%. Всего проголосовало 1897 человек. Но я вам скажу честно, я не думал, что такая вот дурная ситуация. Просто я как-то, я думал, что все, ну знаете, тут то одно, то другое, Беслан, там... Как-то думаешь, ну что там что-то происходит, кто-то там наказан, а выясняется, что просто здесь вообще катастрофическая история с этим всем делом. Ну и что с этим всем делать, я вас спрашиваю. Кто мне может ответить?
На самом деле,
Андрей Солдатов.
Действительно ситуация катастрофическая, потому что на самом деле выводы, определенные спецслужбами, после Норд-Оста были сделаны. Сделаны они были именно генералами, потому что тот закон, о котором говорил Анатолий, новый закон о противодействии терроризму, не только он на самом деле, а та практика, которая была придумана после нападения на Ингушетию, что было решено, что давайте мы делегируем ответственность куда-нибудь в регионы. То есть, если случается кризис там, в Северной Осетии, в Ингушетии, где угодно, пусть за все отвечает какой-нибудь местный товарищ, которого, если что, можно будет куда-нибудь деть. Потому что на самом деле до Норд-Оста, исключая Норд-Оста, всегда за такие ситуации отвечали люди уровня или руководителя ведомства, или зама. И Будённовский, и
так
Первомайский.
Так вот же, прости, Анатолий же наоборот предлагает, чтобы это был территориальный лидер.
Нет, я...
Политический.
Это другой вопрос. Мы сейчас говорим о том, что было изменено распределение ответственности между федеральными структурами и региональными. Понимаете, просто получилось так, что на Норд-Осте два генерала поняли, и в конце концов весь генералитет на самом деле, что уже отвечать за такие ситуации очень не хочется. И даже когда того же Проничева прислали в Беслан, ему уже очень не хотелось выступать и отодвигать в сторону Андреева, начальника управления ФСБ по Северной Осетии, и брать на себя ответственность. Потому что в конце концов пусть этот Андреев будет разменной пешкой. И действительно так и произошло. Зашло, Андреева убрали, дали ему очень хорошую хлебную должность в Академии ФСБ, но это получается, что просто генералы испугались. И фактически то, что был принят новый закон о противодействии терроризму, по которому опять-таки все это было передвинуто на местный региональный уровень, это все тот же вывод после Норд-Оста, что генералы в центре, в Москве, испугались брать на себя ответственность за такие операции. И, к сожалению, по-моему, это единственный вывод, который был сделан в спецслужбах после Норд-Оста.
Ну, хорошо. А я вот вас хочу спросить. Представим себе ситуацию, что решение нужно принимать мгновенно. Значит, получается, что если ответственность там какого-то московского человека, да, то это надо ему звонить, и вообще какая-то такая дурная вертикаль получается.
Почему? Во-первых...
Либо он должен сесть в самолет, прилететь туда, пока он прилетит, там же все взорвут, все сожгут и так далее. Это же тоже так нельзя.
По закону немедленно должен реагировать тот, кто из спецслужб или из правоохранительных органов оказался в ситуации. То есть не дожидаясь прилета человека.
Ну так об этом мы и говорим. Просто Солдатов говорит, что новый закон спускает ответственность на низших, которые там.
Да, это правда.
Ну так это хорошо или плохо?
Закон вообще сейчас перекладывает всю ответственность на конкретных офицеров. И в вопросах там сбивать или не сбивать самолет. Более того, он не просто перекладывает ответственность. Он, по сути дела, под статью подводит человека. То есть, и это очень плохая ситуация, потому что, в конце концов, человек человеку рознь, да, и если бы не было этого закона, да, то это был бы моральный выбор офицера, да, сбивать, не сбивать. И он понимал, что, да, сейчас сбивать не буду, возьму на себя ответственность, пойду под трибунал, но я считаю, что это так. Сейчас у него такого выбора нет, он сейчас будет сбивать, потому что это закон.
Не, ну он же может не сбивать. Ну помните, когда был принят, когда была вот эта история, сбивать или не сбивать самолеты террористов, да, зная, что они там летят в сторону туда-то, туда-то, то кто-то из, я не знаю, то ли главный человек ВВС, у него брали интервью, и он сказал, мне говорит, все равно сидеть.
В общем, да.
Прямое решение это... стрелять или прямое решение не стрелять.
Еще один важный момент, на самом деле, если уж мы не говорим о сбивании, что нельзя, ведь не случайно не в антитеррористические подразделения существуют не в армии, а в спецслужбах. Дело в том, что армейский менталитет совершенно другой. Я очень много общался со спецназовцами ГРУ после штурма в Норд-Осте, так они говорили, ну подождите, ну и уничтожить террористов хорошо. Для них главная цель уничтожить террористов, а не спасти заложников. Поэтому в спецслужбах именно, там, в контрразведке, где-то еще, создают антитеррористические подразделения, потому что у них совершенно другой менталитет. Они должны спасти сначала заложников, а потом убивать террористов. А здесь получается какая-то ерунда, потому что человек, который возглавляет военно-воздушные силы, для него главное уничтожить врага. А думать о том, 15% у него будет потерь, 10%, что приемлемо, что неприемлемо. Он не обучен этому, он вообще не должен об этом думать. И он не умеет об этом думать.
Я хочу сказать, что, в общем-то, не все уж так плохо и запущено, потому что уж точно, что мы можем сказать, и вот мои соседи могут это подтвердить, у нас очень хороший спецназ. У нас очень хорошо умеют воевать офицеры среднего и низшего звена, и они не боятся рисковать собственной жизнью. И вот мы сейчас вот проговаривались во время рекламы, да, ребята попрощались с собой, друг с другом попрощались, когда заходили туда, и мало кто задумывается, что когда они туда шли, была реальная возможность потерять весь лучший спецназ.
Нет, ну, Анатолий, я прошу прощения, я сразу хочу сказать, что у нас передача не про это.
Да.
О том, что спецназ выполнял свой долг, как принято говорить, о том, что и в Беслане, и в Норд-Осте люди рисковали своими жизнями. Это все понятно. У нас просто передача не про это.
А я не успел закончить свою мысль. Что мы не умеем делать, мы не умеем принимать решения. Знаете, у вас может быть полный набор суперподготовленных сил и средств, но ты не сможешь ими воспользоваться. Вот мы не можем этим воспользоваться. Я уверен, у нас и врачи есть квалифицированные. Мы не умеем все это организовать. Вечно проблема нашей страны, к сожалению.
Вот здесь некоторые сообщения. Леонид пишет, статья 15, часть 2 Федерального закона о борьбе с терроризмом не допускает распространения информации о членах штаба и дальше большими буквами. При ее проведении. А после проведения?
Спасибо за замечание ему. Мы воспользуемся.
Ну вот Леонид пишет так, поэтому чего здесь? Вот при ее проведении, ну конечно при ее проведении, зачем же, чтобы знали. А вот после ее проведения, ну если только он прав. Идем дальше. Да. Да, ну вот все те же вопросы. Значит, еще раз. Я никогда не боюсь передач, в которых как бы абсолютный тупик. Потому что мистифицировать радиослушателей и говорить, что как-то все будет хорошо, с какой стати я должен это делать? Что?
Ну, я больше хотел... дополнить, тут тоже сказали два моих собеседника, все дело в политической культуре России, когда жизнь людей ничего не стоит. Рыба гниет с головы. Вот когда голова будет думать о людях, когда она поймет, что да, подводные лодки могут тонуть, да, терроризм по приказу не исчезнет. Но спасать-то в первую очередь нужно людей, а уже потом металл, железобетон и государственную тайну. В скобочках читаем. Задницу в лампасах, трудоустроенную эту тайну охранять.
Ну, то есть у вас что? У вас претензия к верховному главнокомандующему, то есть Путину, который что? Который, он же знает эту ситуацию.
И к стоящим
за ним. Который что? Покрывает истинных виновных, не хочет, чтобы это все было расследовано?
Конечно. 20 сентября 2003 года он осмелился заявить на весь мир, что газ был безвреден, ни один из заложников от газа не пострадал. Даже известные специалисты, как Геннадий Гудков, вынуждены были покрывать нашего президента, что он не химик, он разведчик. Следствие, точнее суд, через который подали свой иск на ложь президента, вынужден был также его отбеливать, объясняя, что президент пользуется материалами следствия, пользуется материалами компетентных органов, и эти сведения он выкладывает в своем интервью. Но если мы внимательно вчитаемся в заявление президента, это фактически заявление о преступлении, и с этой стороны суд тоже не дает хода делу. Как это может быть?
Ну хорошо, давайте сделаем вот что. У нас два телефона. 783-9025, 783-9026. Наденьте наушники. Вот у нас было голосование. Как, я напоминаю, что мы спрашивали, что мешает расследованию. Это сопротивление властей или инертность общества. Вот как вы проголосовали и почему вы проголосовали так, а не иначе? Давайте примем 4 звоночка и отметим, значит, вот то, что вы хотите сказать. Слушаем вас. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Кто вы? Откуда?
Владимир, Нижний Новгород.
Да, Владимир.
Ну, вы знаете, конечно, я считаю, что перекладывать решение вот такого рода на военных, это, конечно, это совершенно неверно. Принимать такие решения должны исключительно политики. Но в некоторых случаях, я думаю, таких как Беслан, я думаю, что была совершена самая большая ошибка, когда дали большое количество времени бандитам подготовиться к штурму и установить там всевозможные взрывчатки, мины, ловушки и все остальное. Вот в таких случаях, я думаю, если атака была бы молниеносной, не дать им подготовиться, жертв было бы...
Ну, знаете, Владимир, вот сейчас мы будем там думать, как бы эта атака была, а мы, собственно, передача не про это. Вот вам лично хотелось бы знать там, кто дал приказ? Ну, вот представим себе, что нам скажут, что приказ дал какой-то Пупкин, да?
Я беру ответственность на себя.
Нет,
потому что я главнокомандующий.
Я не об этом. Вот выйдет Пупкин, скажет, ну, рубите мне голову. Да, вот, вот я принял такое решение. Потому что я считал, что если погибнет 100 человек, то это не погибнет там, сколько их там было, 1000...
912, за исключением тех, которых удалось вывести.
Вот 912. Вот за то, что я спас оставшихся, вот давайте меня расстреливайте. Ну и что,
я думаю,
что?
В таких случаях должна быть создана компетентная комиссия, которая должна была принять решение, это действия были верными или неверными. И все-таки, я думаю, на каждую такие вещи нужно достаточно сурово. Если комиссия компетентная решит, что действия были неверными и некомпетентными, я считаю, человеку нужно привлекать уголовную ответственность, а это все выносить на общее зрение всего народа.
Да. Ладно, спасибо. 783-9025, следующий звонок. Слушаем вас. Следующий телефон. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте, кто вы?
Здравствуйте, меня зовут Светлана, я из Петербурга.
Да, Светлана, очень приятно.
Вы знаете, вы совершенно правы, когда говорите о том, что в нашей стране очень мало кто может принимать правильные решения. Да не то, что правильно, а вообще принимать в принципе решения ответственно. И очень грустно, но полагаю, что виновных не найдут и никого не накажут, и будут откровенно врать.
А что сделать, чтобы виновных нашли?
Очень сложный вопрос вы задаете, но прежде всего совесть иметь.
Кому?
Да всем. Президенту, который, как правильно сказали, врет просто на всю страну. Я не знаю, чиновникам, которые его покрывают.
Ну, может, ему так сказали, понимаете, он сам же, он там не был.
Ну, понятно, но, во-первых, он не маленький человек и не первый день вообще живет на свете. И в такой профессии столько лет проработал, что, наверное, должен понимать что-то и где-то, и в чем-то. Ну, в общем,
да.
Грустно, конечно.
Да, да, не весело. 783-9025. Слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что, ну, это лично мое мнение, что действительно правительство наше виновато в том, что так происходит у нас с Бесланом. Значит, почему? Есть люди, которые, как говорится, отдали приказ на газ. Есть у этих людей также настоящие люди, которые тоже согласовывали это действие. Есть конкретные люди, есть конкретные единицы, которые, как говорится, в основном уже пострадали из-за того, что газ был введен, правильно? Вот. И как бы... Ну вот с этих позиций виновные это уже есть. Что ловить там Басаева, Дудаева и так далее. Если виновные уже есть со стороны спецназа, со стороны, как говорится...
Ну вот видите, вы говорите, что там виновные, здесь виновные. Вот лично для вас.
Да.
Вам интересно было бы узнать какую-то фамилию, например, ну не знаю, Чесноков. Вот я придумал эту фамилию, она, я прошу прощения, если где-то есть какой-то Чесноков, вот вам скажут, что есть Чесноков, который принял неправильное решение. Потом ему дадут 3 года и амнистируют. Вот вам это надо?
Мне это абсолютно не надо. За Чесноковым же есть еще люди, которые стоят, как говорится.
Нет, это тот человек, который принимал решение.
Такое решение одним человеком не принимается.
Откуда вы знаете?
Я сам, в принципе...
Ну хорошо, второго фамилия, второй человек, Дураков, им двоим дадут по 3 года. Дальше.
Ну это не серьезный разговор.
Как здесь это не серьезно?
Здесь нужно выводить следствие цепочку, которая, в принципе, установит...
Ну хорошо, установили цепочку из 5 человек.
Хорошо,
всем дадут, всем дадут по 5 лет. Ну дальше.
Это представители государства?
Ну, конечно, представители государства.
Представители. А почему государство говорит, что взимайте деньги с террористов, раз они виноваты в том, что случилось?
Нет, подождите. Я вам задал вопрос, вы мне не отвечаете. Вот тут нашли 5 человек, которые виноваты, которые приняли решение по газу. Да. Вам известна их фамилия, был суд, им дадут кому 3, кому 5 лет, и... По закону амнистируют. Сейчас
а почему
уже...
амнистируют?
Ну хорошо, не амнистируют.
Это особо тяжкое преступление.
Хорошо, нет, извините, это неизвестно еще, это особо тяжкое.
Почему? Ну, да,
это особо тяжкое преступление, это же не особо тяжкое преступление.
Ну да, скорее всего там 3-5 это максимум.
3-5, ну хорошо, сядут они. Ну вас это устроит?
А если в Гааге сядут?
Сейчас, ну секундочку. Вас это устроит?
Когда сядут, устроит. Если выпустят, не устроит.
Ну, вам принципиально знать эти фамилии?
Принципиально, конечно.
А как это облегчит вашу жизнь?
А, я буду знать, что у нас правовое государство, и что-то можно решить к ним.
Угу. Ну, понятно. Ну, последний звонок давайте мы примем. Слушаем вас. Говорите. Алло. Ну, скажите уже что-нибудь. Слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня Ярослав зовут.
Да, Ярослав.
Я считаю, что, во-первых, выяснить виновников того, что произошло, это, естественно, является обязанностью и президента, и государства в целом. Вот. А в случае как бы того, что президента ввели в заблуждение, как вот тут прозвучало, возможно, да, в этом случае президент обязан был найти... Он ведь знал, кто его конкретно ввел в заблуждение, кто ему дал, скажем, неправильные документы или кто ему сказал о чем-то неправильном. Он обязан был сурово наказать этого человека перед всем народом и выставить, и объясниться. То есть. А так, в противном случае, если он не наказал виновного, значит, получается, что он виноват, и с его ведома все это произошло. Вот я как думаю.
Да. Хорошо, спасибо. Ну вот видите, как думают наши радиослушатели. Вот так вот они думают. Да, пожалуйста, Дмитрий Миловидов.
Пока у нас осталось время до конца программы, я хотел бы напомнить, что 26 числа в 10:30 на площади перед ДК на Дубровке будет панихида.
Матвей Юрьевич, а какой результат голосования?
Результат голосования, сейчас тебе скажу. Вот, я уже закрыл.
Ну, по-моему, большинство считает, что виновато государство, да?
Виновато государство.
Вот мне, честно говоря, ужасно не нравится это голосование. Я считаю, что наши вот в основном наша проблема именно из-за таких голосований. Потому что хочется задать вопрос, господа, почему, например, ту же парламентскую комиссию можно было создать после Беслана, а после Нордуста нет? А вот мне кажется, что у нас то, что происходит в основном, вот даже слушатели говорят все время, что вот виновато государство в том, виновато государство в этом, это безусловно. Но давление общества важнее, намного более важно. Потому что то, что после Беслана удалось сделать то, что нельзя было сделать после Нордоста, это только давление населения на местную власть. Вышли люди на площадь, стали требовать отставки Засухова, стали кричать всякие слова в его адрес, стали кричать по поводу Андреева, чуть не излупили его там. Да, я помню, я сам видел, как хватали пресс-секретаря Засухова и родственники.
Андрей,
а здесь этого не было.
Андрей,
и то, что
послушай,
этого не было,
я тебя очень уважаю, но ты как-то соизмеряй то, что ты говоришь. Помнишь этот знаменитый анекдот времен застоя, что у нас каждый может выйти Вот у нас же прессипуют Буша. Uh-huh. Вот и я могу выйти к Кремлю и требовать отставки Буша. Помнишь этот анекдот, да? Или, может, ты его не знаешь?
Очень хорошо знаю.
Вот я сейчас могу выйти к Кремлю и требовать отставки Засохова. Понимаешь? Вот и все. А рейтинг у Путина 70. Значит, общество поддерживает то, что делает президент, в том числе и те слова, которые он говорит.
Так что же мы предъявляем претензии государству? Надо к себе предъявлять претензии.
Нет, люди говорят о том... Нет, при чем тут к себе?
А потому что...
Ну, вот к себе, ну как? Ну, я понимаю, ну тебе не нравится, а люди считают так. Что тебя возмущает?
Меня возмущает то, что люди еще после этого
люди
говорят,
бревно, виноват, кто бревно видят... Нет, ну как, ну власть же поступила неправильно.
Нет, подожди, говоришь, а кто поступила? Приходил к Нордосту во второй и первый день и глазел и делал фотографии? Кто приходил? Власть что приходила? Люди
знаю,
приходили, а я видел,
ну,
что
люди приходили.
Ну вот
ну
пусть
что?
Люди эти и думают, кто виноват. В конце концов,
ну,
виноваты население Москвы. Вот кто виноват.
Почему?
На самом деле. Потому что
в том,
эти...
что власть солгала, виноваты население Москвы?
В том числе они, потому что они должны были выйти на площади.
В том числе они. Вот люди и проголосовали 37% или сколько там, что виновата инертность общества.
Мне
Но
кажется...
остальные проголосовали, что виновата власть, которая не говорит правду.
Ну,
не
вот
сказала
это...
правду. Кто первый начал? Или люди должны до того, как власть что-то скажет, обязательно выходить на улицу?
Ну, в принципе, было сразу понятно уже после штурма, когда было понятное количество людей, все эти автобусы видели, что надо что-то делать,
ну
куда-то
и что,
выходить.
Надо выбегать на улицу,
да.
Сразу, да?
Да, это не запрещено Конституцией, выходить на улицу, устраивать митинги.
Да, хорошо. Да, давайте, Анатолий Александрович Ермолин.
Я хочу привести пример, как, на мой взгляд, может быть правильно все организовано с точки зрения ответственности.
Да.
Вот у американцев была провальная ситуация, операция «Коготь», когда они пытались освободить заложников в Иране. Она полностью провалилась, но перед этой операцией командир «Дельты» был вызван лично президентом, и президент ему сказал: «Вы должны сделать все, что можете, за все отвечаю я». Президент за это отвечал. Я думаю, что в нашей ситуации или в любой ситуации, связанной с захватом заложником, мы должны знать двух человек. То есть мы должны знать человека, который принимал, а, политическое решение, и, б, мы должны знать должность человека, который отвечал за боевую часть операции. И мы должны знать, что в случае провала, что этому человеку было. Не персонально ему лично, потому что действительно всякое бывает в жизни. И всякий мнит себя героем, видя бой со стороны. Решения даются сложно в бою. Но мы должны понимать вот именно две вот этих вопроса. Политическое решение и боевая часть операции.
Ну да, да, да. Значит, какой мы вывод делаем из всего этого того, о чем мы говорили? Из всего этого того. Хорошо сказал. Да, пожалуйста.
А мой вывод таков, что люди должны хотеть знать. Если у людей будет синдром газелей, нас не съели, пойдемся дальше.
Дмитрий, послушайте меня. Давайте не воспитывать народ. Народ свой выбор сделал.
А я не воспитывал. Я инженер. Я знаю, да. Что народ на 80%, на 82% да. По стране видит только первую кнопку. Он получает информацию только от первой кнопки.
Что вы говорите про инертность народа и так далее? Нет, у меня
информации.
Нет для вас, у меня нет для вас другого народа. Давайте как-то реально говорить. Вот есть реальная страна, в которой мы с вами живем, да, и давайте себя не мистифицировать. Другого народа не будет. Мы с вами знаем, что будет в 2007 году, мы знаем, что будет в 2008 году. Поэтому мы можем сейчас только говорить, как в этих обстоятельствах возможно ли то, что правда о Нордосте выплывет наружу. Давайте народ не трогать. Он идет своей дорогой, а несчастные родители погибших и родственники погибших в Нордосте идут своей дорогой. Эти дороги не пересекаются.
Они
вот
могут,
и все.
Они могут пересечься.
Нет, они не пересекутся. Они не пересекутся. Я вам говорю, они не пересекутся. Все забыто. Не было Нордоста. Не было. Все.
Мы повторяем слова господина Платонова, вице-спикера.
Абсолютно прав Платонов. Он знает, с кем имеет дело.
Я думаю, что нет.
Я же вам не читаю сообщения, которые приходят на пейджер. Тут 70% сообщений, не морочите голову.
Знаю.
Есть более насущные дела.
Я
ну
знаю.
И все. Поэтому у меня простой вопрос. Так все же, как вы считаете, при каких условиях мы узнаем правду о Нордосте? Простой формальный вопрос. Вот ответьте мне, и все. Только не говорите мне про то, что люди выйдут на улицу и размахивая транспарантами, не выйдут на улицу. Узнаем мы правду о Нордосте или нет?
Мы этого добьемся. Поэтому я говорю только за себя, за нас.
Понял. Вот это ответ. Андрей Солдатов.
Я надеюсь в данном случае на прессу, что удастся все-таки продолжать писать об этой теме. И я думаю, что интерес к этой теме все равно будет. И все равно люди будут писать и расследовать, что там происходило.
Но интерес к Тунгусскому метеориту тоже есть. Пишут чаще, чем о Нордосте.
Ну, мне кажется, это тот теракт, это такое событие, которое будет всегда волновать, и через 10 лет надо будет об этом писать.
Французы 60 лет искали самолет Экзюпери. Они его нашли.
Французы. Они лягушачьи лапки едят, понимаете, там другие витамины. Пожалуйста, Анатолий Александрович.
Я думаю, узнаем лет через 30, через 40, когда участники этих событий уже не будут бояться писать мемуары.
Да. Хорошо, все, спасибо большое. Анатолий Александрович Ермолин, бывший начальник оперативно-боевого отделения группы «Вымпел», подполковник ФСБ, депутат Госдумы, Андрей Солдатов, руководитель сайта «Агентура.ру», Дмитрий Веловидов, член региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост». Конечно, хочется знать правду, потому что есть люди, у которых погибли родные. Но что делать? Власти на этих людей наплевать, а людям, которые рядом живут, тоже. Поэтому правды не будет. Передача окончена.